Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранное чтение из книги «Четыре сотницы о любви» преподобного Максима Исповедника. В цикле Александры Никифоровой «Под кровом преподобного» беседа с одним из старейших насельников Троицы Сергиевой Лавры архимандритом Виссарионом Остапенко. Далее рассказ протоиерея Ильи Шапира о священном ученике Ванифатии. В рубрике композитора Ивана Вишневского «Высокая нота» беседа с певцом Владиславом Пьевко. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Преподобный Максим Исповедник. Четыре сотницы о любви. Сотница вторая. Если одних ненавидишь, а других не любишь, не ненавидишь, иных любишь, но посредственно, а иных любишь очень сильно, то из сего неравенства познай, что ты далек еще от совершенной любви, которая внушает любить равно всякого человека. Уклонися от зла и сотвори благо, то есть борись с врагами, чтобы умолить страсти, а затем бодрствуй, чтобы не умножились они, и опять борись, чтобы стяжать добродетели, а после того бодрствуй, дабы сохранить их, и сие-то было бы делайте и храните. По Божию попущению искушающие нас или разгорячают вожделевательную силу души, или растревоживают раздражительную, или омрачают мыслительную, или тело облагают страданиями, или телесные потребности похищают. Демоны или сами нас искушают, или вооружают против нас людей, не боящихся Господа. Сами искушают, когда уединяемся от людей, как искушаем был Господь в пустыне. Искушают через людей, когда обращаемся с людьми, как опять искушали Господа через фарисеев. Но мы, взирая на образец наш, то есть Господа, отразим их в том и в другом случае. Когда начинает ум успевать в любви Божией, тогда начинает искушать его и дух хуления, и внушает ему такие помыслы, каких ни один человек изобрести не может, токмо один дьявол, отец их. И сие делает он, завидуя боголюбцу, дабы, как измысливший такие помыслы, пришед в отчаяние, не дерзал он более воспарять к Богу обычную молитвою. Но от этого не получает лукавец ничего благоприятного для его цели, но делает нас более твердыми, ибо, будучи боримы и противоборствуя, мы становимся опытнее и искреннее в любви к Богу. Медь же их да внидит в сердца их, и лучше их да сокрушаться. Ум, обращаясь к видимому, естественно понимает вещи при посредстве чувств. Ни ум, ни естественное понимание вещей, ни вещи, ни чувства, ни суть зло, ибо то суть все Божии создания. Что же тут злое? Очевидно, что страсть, прилепляющаяся к пониманию вещей естественному. И она может не иметь места при употреблении естественных понятий о вещах, ежели ум бодрствует. Страсть есть неестественное движение души, или по несмысленной любви, или по безрассудной ненависти к чему-нибудь чувственному, или за что-нибудь чувственное. По несмысленной любви, или к яствам, или к женам, или к имению, или к приходящей славе, или к иному чему-нибудь чувственному, или ради сего. По ненависти несмысленной, когда ненавидят, как выше сказано, без рассуждения что-либо из вышесказанного, или кого-нибудь по причине того. Или опять, зло есть погрешительное суждение о познанных вещах, сопровождаемое неправильным их употреблением. Так в отношении к вещам правильное суждение о браке целью его поставляет деторождение. Но кто имеет при этом в виду одну сласть похотную, тот погрешает в суждении «недоброе почитая добрым». И таковой злоупотребляет сим. Подобным образом должно рассуждать о понимании и употреблении других вещей. Когда демоны, отторгнув ум твой от целомудрия, окружают его блудными помыслами, тогда со слезами воззови к владыке: «Изгонящий мя, ныне обыдоши мя, радости моя, избави мя от обышедших мя, и избавишься».
Избранные чтения из книги преподобного Максима Исповедника «Четыре сотницы о любви» читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
Под кровом преподобного лица и судьбы к 700-летию святого Сергия Радонежского.
Предлагаем вашему вниманию продолжение воспоминаний одного из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известного духовника, архимандрита Виссариона Остапенко, о старце протоиерее Тихоне Пелехе, служившем в Ильинском храме Загорском.
Ну, я больше хотел про батюшку Тихона, как я познакомился с батюшкой Тихоном. Иногда приходилось у батюшки Тихона исповедоваться. А у нас батюшка Тихон был тоже Тихон Агриков. Все его любили. Он такой святой жизни был. И так же само и уважали, и любили и Тихона. Так некоторые придут, бачу Тихону, ну, бачка, вот расскажите, там вы нам, говорили, прозорливые. Нет, это в лавре прозорливые. А к нашему лавскому приходят. Так это прозорливые, он в Тихону, в Ильинском храме. Вот так понимаете. Ну вот как я узнал и Тихона, и его семью. Значит, батюшка Тихон жил в одном домике, называлось, ну, Конья Горка, или по-другому еще мы называли, улица Полевая. Ну, говорили, что какой-то подарил им этот домик, какой-то священнослужитель, Георгий, да? Домик двухэтажный. На первом этаже Мария Кузьмична, вот, и вот это Магдалина, а это... Таисия какая-то была. Ну вот Таисия ко мне подходила на исповедь. Она батюшка Кирилла исповедовалась. А потом батюшка Кирилл уже труде было попасть. Она ко мне подходила на исповедь. И вот она про себя рассказывала. Я, говорит, была она ротиком такая, ниже среднего ротика. Я хотела выйти замуж, а у меня высокая двойная сестра была высокой ростом такая. И... даже и здоровье слабенькое. Мы к одной прозорливой матушке пошли, чтобы она была себе в эту монастырь высокую, а мне замуж выйти. А матушка наоборот. Сказала, ты выходи замуж, через 3 дня жених приедет. Твоя судьба. Ну, а это ничего не сказала. И действительно, через 3 дня приехал, сколько из деревни, и познакомился, и она вышла замуж. А это Таисия, значит, говорит, ну раз нет судьбы замуж выходить, пойду за благословением, чтобы она в монастырь благословила. Пришла, матушка, ну, благословите мне монастырь. Она говорит, какие там монастыри, скоро их не будет монастырей. Ты, говорит, пока мы в храме читаем, пой и так дальше. И она так и делала. А потом, через некоторое время, их арестовали. Священникам дали большой срок, а им по 10 лет. И отправили их в Сибирь. Там в лесу какая там фабрика была, и там работали они. А храм был трехпрестольный, в честь Пресвятой Богородицы, святого Николая и пророка Илии. Так что я маленький, говорит, у меня маленькие иконочки были. Святой Николай, пророк Илия и Матерь Божия. Работали они, бесконвойные были, так что конвоя никакого не было. В воскресный день вот они свободны были. Можно выходить и в лес там. Я говорю, возьму эти иконочки 3 с собой. Одна, пойду в лес, повешу эти иконочки на кусиках и молюсь усердно, там плачу со слезками, беседую с ними. Матерь Божья, я недовольна, я не согласна. Какое я преступница? 10 лет. Давай поделимся. Тебе часть. Святой Николаеву часть, поделимся. И вот одну часть там мне. Да. И так всегда пойду там, помолюсь, поплачу. И потом 2,5 года прошло, вызывать одну ее, и 700 человек было. Одну вызывает, ты свободна, освободил. То, что она просила, поделимся, говорит. И да, ее освободили. Мария Кузьминична, она была врач, врач бездипломный. Но она там уже врачом работала, ссылкой. И она мне рассказывала, многие случаи, просто чудесные случаи были, что люди живые оставались по ее совету и при помощи ее. Ну, а потом они уже, когда освободились, стали жить в этом доме, вот, улица Полевая. Таисия ко мне приходила на исповедь. Потом я уже, какое-то послушание было, что я тоже на исповедь редко ходил. Так она мне принесет исповедь на бумажечке. Идет туда исповедоваться, а мне свою исповедь, да. Так мы были знакомы. Но она все хотела постриг принять, это же Таисия. А Мария Кузьминична говорит, только когда будешь умирать, как бы на смертном одре, вот так. Потому что она у нее как послушница была, а это старенькая такая. Ну и один раз Мария Кузьминична пришла ко мне, вот я был на послушании там, Катя Духовску, и говорит, моя послушница при смерти умирает, и надо постриг, надо срочно постриг. Я собрался и взял святые дары, чтобы причастить ее, постричь и причастить ее. Я пошел пешком, зашел, она, отец, я уже, у нее рак груди был. Мне так тяжело было, я, говорит, таблетку принимала. Я говорю, ну все равно после пострига я причащать буду. Взял у отца Наума книгу пострига. И думаю, обычно, когда постриг делали, вот так, и я всегда начальную букву. Так и в Греции. У меня был Василий Виссарион и так дальше. Хорошо так делали. Но сейчас уже не придерживаются этого. Я дорогу иду, его причащать и постригать, и думаю, назову я Магдалина, потому что Мария Магдалина, в день праздник Марии Магдалины, назову их Магдалина. Я думаю, что она умрет, раз умираешь. Ну, свой день ангела свой, пусть ее вот, уйдет в вечность. Потом собрался я уже постриг делать. А батюшка жил наверху уже, он дома был, значит, Тихон. Я говорю, ну, скажите батюшке Тихону, что я ее назову Магдалина, и что я, она, хотя я таблетку принимала, я буду причащать. А батюшка говорит, ну, конечно, конечно, так и надо, он поддержал. Ну, потом постриг ее, и она еще 11 лет прожила, 11 лет прожила. Да, на Афоне я был, она еще мне писала иногда письма туда. Вот мы крышку написали там с днем Рождества. Так я хранил дома открытку и привез даже с собой. Ну, потом же я, конечно, когда уже приехал с Афона, направили меня, наказали меня тут, все в лавру не взяли, направили меня в Скопичевский монастырь, куда... Мне сразу прописали там, быстро, на другой день уже это прописан был. Но не дали же мне кельи, а такая общая эта комната, где спали, иногда прихожу, но моя кровать кто-нибудь спит. Там я не выдержал, и батюшка тихо говорю, приезжал сюда. Я говорю, там, наверное, не выдержу, я говорю, наверное, придется удирать оттуда. Ну и батюшка согласился со мной. Ну что ж, короче, я меня знал, мою натуру, что я непостоянный такой. Ну потом я батюшка ездил, а он попал, где Отрадное, там он уже жил. Потому что у батюшки же была, вот, кстати, у нас сын был, Сергий, хирург, и дочь Екатерина, замужем она была, Николай Кречетов. А Кречетов... Я же еще отца знал, Кречетова. Я в семинарию когда учился, а он только день учился. Он пожилой такой был. Ну, шутник был такой. Юморист был, Кречетова. А сейчас же его сын там, Валерия, да. А я же знал, что инженером был он, еще мирским был. А сейчас он духовник там, какая-то, в Московской области. Ну, я туда ездил. И вот предпоследний раз были мы... Мария и Аннушка. мы были. Я же был под запретом, а потом сняли запрет. Я пошел к батюшке Тихону и говорю: отец, с меня запрет сняли. Батюшка говорит: ну, поисповедуй меня. Так что я исповедовал мне батюшку. Потом меня же там покормили, а Мария и Аннушка были не в этом доме, где батюшка. Потом батюшка говорит: ну, пусть пройдут. Они пришли тоже. И мы с батюшкой там сидели втроем, батюшка сидит так. Мы склонились втроем над батюшкой, вот так. Он Аннушку постучал, вот так постучал, по голове так постучал. И там поисповедовалось у него два священника. И потом, говорит, батюшка, говорит, стал прозорливым, то священники говорят, батюшка стал прозорливым через то, что у него была суровая матушка Татьяна. Матушка суровая такая, и он поклонился ей, а я сам очевидец. Он поклонится ей, и матушка расставил ее таким путем. Последний раз я ездил один. Уже один я поехал. И матушка уже болела, Татьяна. Так он ухаживал. И сам уже еле ходил. Вот такой. И я уже не исповедовался у него. Побеседовал с ним. Ну, думаю, когда получше, надо приеду поисповедоваться. Так уехала. А потом матушка скончалась. А через 17 дней скончался батюшка Тихон. А тут мне уже сказали, как раз, что батюшка болеет. Думаю, ну, как-нибудь надо поехать. И перед самым днем летних преподносерий, да, я помню, шел, однажды встретил, и говорит: батюшка Тихон очень плохо. Так что он уже долго не поживет. Я говорю: ну, после преподносерии я поеду. Навещу батюшка Тихона. А на другой день преподносерии было. И акафист, когда читали акафист, перед праздником, перед всеночью, когда читали акафист, нам сообщили, что батюшка кончался. А так вот заходил я иногда, пойду к нему, а он просворки вынимает. Просто уже не во время службы, а так пойдет к нам, за всех там частишек вынимает. Божий человек был. Он же сам в Харьковской области, а жил в Москве, учился в Москве. Он физик-математик, старший преподаватель. Ну, так, батюшка Тихон не так, и всегда я о нем такого мнения хорошего, и дай Господи.
подошла к концу четвертая передача «Под кровом преподобного», а старце протоиерее Тихоне Пелихе, служившем в Ильинском храме Загорска, рассказывал один из старейших насельников Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, известный духовник, архимандрит Виссарион Остапенко. В музыкальном оформлении передачи звучали песнопения в исполнении Объединенного хора Свято-Троицкой Сергиевой Лавры и Московской духовной академии под управлением архимандрита Матфея Мармыля. Передачу подготовила Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний архимандрита Виссариона.
В эфире программа «Благовещение».
Беседы на жития святых. Рубрика «Протоиерея» Ильи Шапира.
Святой мученик Ванифатий. Святой мученик Ванифатий Тарсийский был рабом богатой молодой римлянки Аглаиды и состоял с ней в беззаконном сожительстве. Но оба они чувствовали угрызение совести и хотели как-то омыть свой грех. Господь пожалел их и дал им возможность очистить грехи своей кровью и закончить грешную жизнь покаянием. Аглаида узнала, что если с благоговением хранить в доме мощи святых мучеников, то их молитвами легче получить спасение, ибо под их благодатным воздействием умаляются грехи и воцаряются добродетели. Она стрядила Ванифатия на восток, где в то время шло жестокое гонение на христиан, и просила привести мощи какого-либо мученика, чтобы он стал их руководителем и покровителем. Ванифатий на прощание, смеясь, спросил: «А что, госпожа, если я не найду мощей, а сам пострадаю за Христа, примешь ли ты мое тело с честью?» Аглаида отнеслась серьезно к его словам и укорила его в том, что он, отправляясь на святое дело, позволяет себе вольности. Ванифатий задумался над ее словами и все время пути был сосредоточенным. Приехав в Киликию, в город Тарс, Ванифатий оставил в гостинице своих спутников и пошел на городскую площадь, где мучили христиан. Потрясенный зрелищем страшных пыток, видя просветленные благодатью Господней лица святых мучеников, Ванифатий по влечению своего сострадательного сердца бросился к ним, целовал им ноги и просил святых молитв, чтобы и ему удостоиться пострадать с ними. Тогда судья спросил Ванифатия, кто он. Ванифатий ответил: «Я христианин», а затем отказался принести жертву идолам. Его тут же предали на мучения, били так, что мясо отпадало от костей, вонзали иглы под ногти, наконец, влили в горло расплавленное олово, но силой Господней он остался невредим. Окружавшие судилище люди пришли в возмущение, они стали бросать судью камни, а затем устремились к языческому капищу, чтобы низвергнуть идолов. На следующее утро, когда волнения несколько затихли, судья распорядился бросить святого мученика в котел с кипящей смолой, но и это не причинило страдальцу никакого вреда. Его оросил сошедший с небес ангел, а смола вылилась из котла, вспыхнула и обожгла самих мучителей. Тогда святой Ванифатий был приговорен к усечению мечом. Из ран истекли кровь и молоко. Видя такое чудо, около 550 человек уверовали во Христа. Между тем, спутники святого Ванифатия, напрасно прождав его 2 дня в гостинице, стали его разыскивать. предполагая, что он предался легкомысленному времяпровождению. Сначала поиски были безуспешны, но, наконец, они встретили человека, бывшего очевидцем мученической смерти святого. Этот свидетель и привел их туда, где еще лежало обезглавленное тело. Спутники святого Бонифатия со слезами просили у него прощения за неподобные мысли о нем и, выкупив за большие деньги останки мученика, привезли их в Рим. Накануне их прибытия Аглаиде во сне явился ангел и велел ей приготовиться принять бывшего раба ее, а теперь господина и покровителя, сослужителя ангелов. Аглаида призвала клириков, с великим почетом приняла честные мощи, а затем построила на месте его погребения храм во имя святого мученика и положила там мощи, прославившиеся множеством чудес. Раздав нищим все свое имение, она удалилась в монастырь, где провела в покаянии 18 лет и при жизни стяжала чудесный дар изгонять нечистых духов. Похоронили святую близ могилы мученика Бонифатия. Чудный пример покаяния Бонифатьева, запечатленного мученичеством, и нас, немощных, живущих во времена крайнего духовного расслабления, но и беспредельного снисхождения Божественного, великой исполняет надеждой на милость всемилостивого, ждущего как свидетельство высшей правды покаяния грешных перед Всесвятым, имя которому — любовь.
Программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Сейчас в эфире продолжение беседы с народным артистом Союза СССР, президентом фонда Ирины Архиповой и Международного союза музыкальных деятелей, многолетним солистом Большого театра Владиславом Ивановичем Пьевко.
А скажите, пожалуйста, вот... больше 10 лет уже говорили с Ириной Константиновной и с вами о Международном союзе музыкальных деятелей, который вы сейчас возглавляете единолично после ухода Ирины Константиновны. И уже тогда Ирина Константиновна говорила, что, в общем-то, трудности есть в связи с тем, что Международный союз, в силу самой своей специфики международности, да, он не может существовать без организаций, которые были бы в других, вот, ну, прежних союзных республиках.
Да.
Да? Вот как сейчас с этим дело обстоит?
Ну, сложно, потому что у нас есть, так сказать, наши, раз это творческий союз, и у нас есть коллективные члены, помимо физических, коллективные члены, это Всеукраинский союз, да?
Ну, это важнейший,
да, конечно. Белорусский музыкальный союз, вот. Очень далеко Средняя Азия, мы пытаемся поддерживать ее. На последних съездах были из Киргизии, были из Казахстана, Ермек Серкебаев. Но у меня ощущение, что это как-то отмирает все из-за того, что поддержки нету, да? Потому что любые какие-то вещи, плюс вступают в какие-то скажем так, в рамки каких-то политических отношений между странами нашими. То есть все время пытаются какие-то препятствия. Допустим, кто-то хочет куда-то поехать, где деньги найти, обращается, а правительство не дает.
Ну да. Там тут какой-нибудь трубопровод не поделили, а страдает опять-таки искусство. Да?
Нет, это естественно, потому что думает, что то главное. Да, то главное. Но главнее духовность, главнее образованность во всех направлениях по искусству. Это и поэзия, это и литература, это и музыкальная страница жизни каждого народа. Вот и художники. Вот это лицо народа. А лицо народа всегда требует что? Масочки, маслицы, пудрички. То есть это затраты. И еще в российской, в царской России было прекрасно двором понято, что искусство как таковое – это не статья дохода. А она все время пытается столкнуть на то, что, мол, это может быть статьей дохода. Нет, так умрет все. И умрет духовность, и умрет искусство. Вот и все. И лицо народа потемнеет, зарастет травой.
Я живу сейчас в Подмосковье, в провинции, и, к сожалению, вижу, что происходит с лицом народа, в совершенно буквальном смысле, когда, с одной стороны, закрывают, разоряют фабрики, когда народ спивается, и при этом его же лишают высокой культуры. Это лицо становится, поверьте мне, страшноватым. Ну, впрочем, здесь я Америки не открываю. Ну и последнее, Владислав Иванович, уже долго мы с вами говорим. Мне, знаете, что очень хотелось? Чтобы вы вспомнили сейчас 1966 год. Я просто хочу в вашем рассказе вот увидеть, ну, это действительно солнечный свет искусства, когда вот вы приходите в Большой театр, а там одновременно, чуть раньше, может быть, у вас приходит Ирина Константиновна, Александр Филиппович, Евгений Федорович за дирижерским пультом. И такие чудеса творятся, искусство, которое, по счастью, век звукозаписи вот в этих консервах, но все уже для нас
остались. Да.
Да, где-то и фильмы какие-то снимались по вот, операм. Вот мне просто интересно, вот ваше то юношеское впечатление 25-летнего Владислава, Славы Пьевко.
Самое интересное, что ощущение, конечно, сумасшедшее. И до сих пор идет такая добрая, с какой-то грустинкой ностальгия по тому времени. Потому что для меня тот век, это золотой век, золотая эпоха Большого театра. Когда мы пришли, перед нами были еще в театре, работали. И Леокадия Масленникова, и Ирина Масленникова, и Алексей Иванов, и Иван Петров, и Александр Огневцев, и Галина Вишневская, и Ирина Архипова, и Верочка Фирсова. Потрясающая колоратура, которых... Я, ну, не слышал я в жизни. Огромный голос, красивый, великолепно справлялась с колоратурами. И дирижеры Евгений Федорович и Геннадий Рождественский, и Борис Иванович Хайкин, и Одиссей Димитриади, и, конечно, Марк Эрмлер, с которым у меня, по сути дела, прошла вся жизнь. Я со всеми работал, но с ним вот как-то больше приходилось.
И я, кстати, хочу тут еще одно имя напомнить. Это такая классическая запись «Царской невесты», там дирижер Фуад Мансур.
Так я такая...
Это высочайший уровень.
Да, я о чем и хотел бы сказать, что, потому что с Фуатом я тоже работал. Кстати, и в «Царской невесте», и там был и Димитриади, и Фуад Мансуров. И в «Кармен», и в «Трубадуре» он был постановщиком. То есть я с ними со всеми работал. И, конечно, я впитывал все как губка. Мне было интересно со всеми работать. Вот. И не знаю, как им было интересно со мной работать, но мне было очень интересно работать. Поэтому с какой-то грустинкой у меня ностальгия к этому и есть. Потому что сейчас идет разрушение и сумасшедшее.
Но это было. То есть, значит, есть пример того, что на русской земле, в ее столице, возможно организовать и долгие годы поддерживать театр, который давал высочайший художественный результат.
Самое интересное, что когда в свое время, после революции пришла, тоже была разруха, после 17-го года, и тем не менее... Тоже были споры, закрывать ли Большой театр или нет. И тем не менее, согласились, что Большой театр должен быть. И те традиции, которые были в Российской империи Большого театра и Мариинки, они стали возрождаться. А самое главное, традиция – это традиция преемственности поколений. Это то, что держит по-настоящему театр. Особенно русский, потому что русский театр всегда был репертуарным. А то, что его сейчас Большой театр столкнули с рельса репертуарного на звездный как бы состав, это не искусство. Это приехали, собрались четверо-пятеро ребят, которые сделали, выучили партии, вышли, проголосили нормально все, а там не рождается искусство, это не искусство. Понимаете? Как бы вышколены партии не были, когда коллектив работает с одним дирижером, когда коллектив знает возможности каждого своего коллеги, и в этом, когда идет постановка, рождается дитя под названием спектакль, оно рождается как раз 9 месяцев. Оно родилось и пошло. А эти скороспелки, которые делаются за месяц-полтора, как говорят итальянцы, говорят, мы торопимся. Они никуда не идут. Они умирают и все. Почему Борис Годунов, почему Хованщина, почему Аида, почему Садко держались столько лет? И Евгений Онегин, и «Война и мир», они держались столько лет. Только лет на плаву и всегда имели огромный интерес.
Это вы перечислили только малую часть.
Абсолютно, в том-то и дело.
Ну что же, Владислав Иванович, я думаю, что сегодня наш разговор, наверное, лучше закончить, но оставить некий воздух, некое пространство для нашей следующей встречи, потому что мы очень мало поговорили о том, о чем вы занимаетесь сегодня, а там есть интереснейшие вещи. Так что я, позвольте, поставлю мне точку в своем разговоре с народным артистом Советского Союза Владиславом Ивановичем Пьевко, легендарным тенором, руководителем ряда общественных организаций и в наше время, и самое главное, певцом и нашего 21 века. Так что не точка, а точка с запятой. Продолжение следует. Спасибо вам.
Спасибо большое. До свидания.
Родина, счастливый неисходный час. Нет лучше, нет красивей твоих коровьих глаз. Тебе твоим туманом и оптом на полях несу, как снопа взятые солнца на руках. Несу, как снопа взятые солнца на руках. Жаждущие в день я бессмертно белиз. Тебе твоим туманом и окном на полях несу, как снова взятые солнца на руках. Несу, как снова взятые солнца на руках.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Теффи. Воспоминания. Глава. Третье. По платформе широкой птицей летел на бобрах наш Робеспьер, за ним свита. «Помещение для вас найдено. Две комнаты. Сейчас оттуда выселяют. Сколько их там набито? С детьми. Такой рев подняли. Но у меня ордер. Я реквизирую на нужды пролетариата». И снова левой рукой подтянул штаны, а правую вдохновенно простер вперед и вверх, как бы обозначая путь к дальним звездам. «Знаете что?» — сказала я. «Это нам совсем не подходит. Вы их, пожалуйста, не выселяйте. Мы туда пойти не можем». «Да», — подтвердила Верченко. «Там у них дети, понимаете, это не годится». Гуськин вдруг весело развел руками. «Да, они у нас такие. Ничего не поделаешь. Да вы уж не беспокойтесь, мы где-нибудь притулимся. Они уж такие». Приглашал публику веселым жестом удивляться, какие, мол, мы чудаки, но сам, конечно, душой был с нами. Робеспьер растерялся. И тут неожиданно выдвинулся какой-то субъект, до сих пор скромно прятавшийся за спиной свиты. — Я могу предложить
Что?
Комнаты. — Кто такой?
Впрочем, не все ли равно?
Повезли нас куда-то за вокзал в домик казенного типа. Заика оказался мужем дочери бывшего железнодорожника. Робеспьер торжествовал.
— Вот, ночлег я вам обеспечил. устраивайтесь, а я вечерком загляну. Заика мычал, кланялся. Устроились. Мне с актрисами дали отдельную комнату. А Верченко взял к себе Заика, псевдонимов упрятали в какую-то кладовку. Дом был тихий. По комнатам бродила пожилая женщина, такая бледная, такая измученная, что казалось, будто ходит она с закрытыми глазами. Кто-то еще шевелился на кухне, но в комнату не показывался. Кажется, жена Заики. Напоили нас чаем. —
Можно бы ветчины?
— шепнул Заика.
— Пока светло. — Нет, уже стемнело,
— прошептала в ответ старуха и закрыла глаза.
— Маша, а если без фонаря, а только спички? Иди, если не боишься.
Заика поежился и остался. Что все это значит? Почему у них ветчину едят только днем? Спросить неловко. Вообще спрашивать ни о чем нельзя. Самого простого вопроса хозяева пугаются и уклоняются от ответа. А когда одна из актрис спросила старуху, здесь ли ее муж, та в ужасе подняла дрожащую руку, тихо погрозила ей пальцем и долго, молча всматривалась в черное окно. Мы совсем притихли и сжались. Выручал один Гуськин. Он громко отдувался и громко говорил удивительные вещи.
— А у вас, я вижу, шел дождь. На улице мокро. Когда идет дождь, так уж всегда на улице мокро. Когда в Одессе идет, так и в Одессе мокро. Так и не бывает, чтобы в Одессе шел дождь, а в Николаеве было мокро. Уж где идет дождь, так там и мокро. А когда нет дождя, так не дай бог, как сухо. Ну, а кто любит дождь, я вас спрашиваю? Никто не любит, ей-богу. Ну, чего я буду врать?
Гуськин был гениален, оживлен и прост. И когда распахнулась дверь и влетел Робеспьер, сопровождаемый свитой, усиленный до 6 человек, он нашел уютную компанию, собравшуюся вокруг чайного стола, послушать занятного рассказчика.
«Великолепно!» — воскликнул Робеспьер,
подтянул левой рукой штаны и, не снимая шубы, сел за стол. Свита разместилась тоже.
«Великолепно! Начало в 8. Барак декорирован еловыми шишками. Вместимость 150 человек. Утром расклеиваем плакаты, а сейчас побеседуем об искусстве. Кто главнее, режиссер или хор?»
Мы растерялись, но не все. Молоденькая наша актриса, как полковая лошадь, услышавшая звуки трубы, сорвалась и понесла. Кругами, прыжками, поворотами. Замелькал Мерхольд с треугольниками соотношения сил, Евреинов с театром для себя, комедия дель арте, актера творчества, долой рампу, соборное действо и тра-та-ра-ра-та-ра-та. Робеспьер был упоен.
«Это как раз то, что нам нужно! Вы останетесь у нас и прочтете несколько лекций об искусстве. Это решено!»
Бедная девочка побледнела и растерянно смотрела на нас.
— У меня контракт. Я через месяц смогу. Я вернусь. Я клянусь.
Но теперь уже понесся Робеспьер. У него был свой репертуар. Пьеса на заумном языке. Широкое развитие жеста. Публика сама сочиняет пьесы и тут же их разыгрывает. Актеры изображают публику, для чего нужен больший талант, чем для обычной рутинной актерской игры. Все шло гладко. Нарушала мирную картину культурного уюта только маленькая собачка. Робеспьер производил на нее явно зловещее впечатление. Крошечная, как шерстяная рукавица, она рычала на него с яростью тигра, щерила бисерные зубки и вдруг, закинув голову, завыла, как простой цепной барбос. И Робеспьер, несшийся на крыльях искусства в неведомые просторы, вдруг почему-то страшно испугался и осекся на полуслове. Актриса унесла собачку. На минутку все притихли. И тогда где-то недалеко от дома, по направлению к железнодорожной насыпи, послышался какой-то словно нечеловеческий, словно козлиный вопль. Столько в нем было животного ужаса и отчаяния. затем три сухих ровных выстрела, отчетливых и деловитых. — Вы слышали? — спросила я. — Что это такое может быть? Но никто не ответил мне. По-видимому, никто не слышал. Бледная хозяйка сидела не шевелясь, закрыв глаза. Хозяин, все время молчавший, судорожно тряс челюстью, точно и думал, заикаясь. Робеспьер с жаром заговорил о завтрашнем вечере, заговорил значительно громче, чем раньше. Из этого я поняла, что он что-то слышал. Свита все время молча курила и в разговор не вмешивалась. Один из свиты, курносый парень в бурой драной гимнастерке, вынул золотой массивный портсигар с литым вензелем. Протянулась чья-то заскорузлая лапа с обломанными ногтями. На лапе тускло блеснул чудесный рубин-кабошон, глубоко потопленный в массивную оправу старинного перстня. Странные наши гости. Молоденькая актриса задумчиво обошла вокруг стола и встала у стены. Я почувствовала, что она зовет меня глазами, но не встала. Она смотрела на спину Робеспьера, нервно дергая губами. — Аленушка, — сказала я, — пора нам спать, завтра с утра будем репетировать. Распрощались общим поклоном и пошли к себе. Тихая хозяйка пошла за нами со свечкой. — Свет погасите! — шепнула она. — Разденьтесь уж как-нибудь в потьмах. А штору, ради бога, не спускайте! Мы стали спешно устраиваться. Она задула свечку. — Так помните про штору! Ради бога! Ушла. Чье-то теплое дыхание около меня. Это актриса Аленушка. — У него на этой чудесной шубе на спине дырка, — шепчет она, — и что-то темное вокруг, что-то страшное. — Спите, Аленушка. Все мы устали и нервничаем. Всю ночь собачка беспокоится, рычит и скулит. И на рассвете Аленушка говорит во сне жутким громким голосом: — Я знаю, от чего она воет! У него шуба прострелена, и кровь запеклась! У меня сердце бьется до тошноты. Я не рассматривала этой шубы, но сейчас понимаю, что все это, и не видя, знала.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.